Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Матвей Ганопольский, это вы уже знаете, и то, что мы вернулись, к сожалению, ну, что поделать, мы вернулись к старому времени, и ничего тут поделать нельзя. Значит, вы знаете, что моя программа идет до 10 часов по киевскому времени, это 11 часов по московскому времени. И дальше мне нужно приехать, подготовиться и так далее. Вот картиночку красивую сделать. Видите, сделал красивую картинку. И так получается, что только в 11 могу вести. Ну, что поделать. Зато вот сегодня, я не знаю, что произошло. Вот эти вот дни, которые были, очень мало было поначалу зрителей. Сейчас вот сразу 1331. Боже мой, нас смотрят из Ухани, провинция... Хубэй, КНР. Добрый вечер из Одессы. Лайк поставил. Слушайте, ну не добрый у вас вечер. У вас же там, черт побери, что происходит. Вот это колоссальная совершенно история. Просто... А вы знаете, что в некоторых телеграм-каналах русских стали говорить, что вот эти Z-каналы, они стали говорить, что это климатическое оружие. Западное, что это Запад, поскольку никогда такого не было, там что-то такое столетие, значит, шторм столетия, что это вот такое вот. Пишите, пожалуйста, дорогие друзья, хотя, черт его знает, может быть. Пишите, пожалуйста, Виктория Полищук. Сейчас, это смешно. Доброго вечера, скоро мій син буде вас називати своїм дідусем, бо з вами вечерю і снідаю. Ну, вы поняли, что было написано. И вот вы знаете, вот дедусем. Дедушкой. Я вам сейчас что-то покажу, мы пару аудио послушаем. Знаете, у одного поэта есть такие строчки, что вот послушайте как. Значит, я не помню, как это там, это... строчка в стихотворении, что мальчик, мелькнувший в дверном проеме, подписывает тебе приговор. Ну, в смысле, что это новое поколение, и со временем ничего сделать невозможно. И, как говорил другой замечательный, так сказать, кинорежиссер, надо благодарно принимать. Надо благодарно принимать. Сейчас вы увидите детскую обиду. Просто Соловьев обиделся. Соловьев обиделся. Я, когда встречаюсь с некоторыми, ну, я же звезда, вы все это понимаете, такой всем известный, так сказать, все падают ниц, ковровая дорожка и так далее. Но я спокойно отношусь, когда мне говорят, а вы где работаете? Я говорю, там-то-то-то-то, потом вспоминаем «Эхо Москвы». Да-да, «Эхо Москвы», это же вот радио такое было, понимаете, да? Но особенно молодое поколение, оно не обязано меня знать. Помните, мы с вами много раз говорили о вот этом парадоксе, что надо благодарно принимать. Надо принимать, что они не смотрят советское кино, если мы им не покажем. Пусть даже вот эти кинокомедии Гайдая, да? Для них «Война и мир», ну ничего, это все устарело, поменялся язык, все поменялось. И надо понимать, что ты уходящая натура. И надо вот делать такой стрим, как делаю я, для того, чтобы я грел вам сердце, а вы своими рассужданцами, а вы, находясь здесь вместе со мной, вот уже в количестве почти 2500, тоже согревали, убирали от меня одиночество. Понимаете? Мы должны помогать друг другу. Но я знаю, что мои стримы смотрят и не совсем мое поколение, там 30-летние и так далее. Но если, например, 18-19 лет, человек, ну вы же понимаете, что он с другой планеты. Он с другой планеты. Ну вообще. И надо спокойно к этому относиться, погладить его по головке, понять, что у него другие знакомые, другие интересы, он тиктоковский или какой-то, мне все равно там он какой. Надо с уважением относиться к тому кругу интересов, которые у него. Нельзя говорить, все время сидишь в тиктоке, а ты все время сидишь в телевизоре или в ютубе, понимаете? Надо спокойно относиться к тому, что «а, этот ваш Facebook, это уже старое, это никому не нужное». Можно сказать, там собираются самые умные люди, а он вообще за ум принимает совсем другое. Это потом, когда ему будет за 40, он будет понимать, о чем идет разговор. Короче говоря, New Generation, так сказать, надо просто понимать, вот как всякие всевозможные умницы, писатели и так далее, что действительно мы с вами уходящие натуры. Точно так же, как наши родители, черти, все им не нравилось. Вот. А мне нравится. Мне нравится, что делает Катя, мне нравится, что делает Саша, что Мишка делает. Мне нравится. Мне нравится. Я думаю, что, понимаете, просто вспомни себя, когда ты был такой. Ну, вспомни, что тебе память отшибла. В уральских пельменях, которые я очень люблю, у них есть такой номер совершенно замечательный, как дочка, вы, наверное, знаете, дочка собирается на вечеринку к... Ну, там с приятельницей они кому-то идут. И вот сидит отец и сидит мать, и отец недоволен. И там, ну, естественно, это очень смешно, как это делают уральские пельмени. Он все время, значит, а там мальчики будут? Она говорит, нет, мальчиков не... Ах, так там мальчиков не будет? Вы что там будете делать? И вот это вот... И знаете, как они придумали финал этого номера? Она просто хотела, ну, одеться модно. Там полчаса они говорят по поводу... накрашенных губ, зачем ты накрасилась, ну, я хочу быть красивее. Ну, в общем, короче говоря, все вот это. А потом сделана гениальная вещь в конце. Раздается звонок в дверь, а они еще, отец продолжает ее, значит, мучить. И вдруг раздается звонок в дверь, дверь открывается, и я падаю, потому что входит, то есть у них дочь как бы нормальная, да, нормальная, понимаете, да? Ну вот просто девочка такая, одетая хорошо, открывается в дверь, входит, знаете как, вот пол головы выбрита, они где-то нашли, пол головы выбрита, а здесь длинные волосы, которые вот так заброшены, вся разукрашена и так далее, входит и говорит, ну, Лен, ты идешь? Ну тоже девочка, девочка. И они смотрят на нее. Да, Костя Джи, к сожалению, ваши комментарии видны. Значит, и они смотрят и понимают, что их дочь идеальная. Ну и так заканчивается это сам. Понимаете? Поэтому будем терпеливы. Так вот, почему я заговорил о стариках. Я не знаю, кто этот парень. Но в чем смысл? Соловьев стебал в своей передаче какого-то молодого парня. Ну, ему лет 19, может. Да какой-то тиктокер, что-то, не знаю его имя. И он его стебал. А потом появилось видео, где этот тиктокер... Еще раз, я не знаю, кто он, поэтому, может быть, он не тиктокер. Я просто, когда говорю тиктокер, обозначаю, так сказать... Ну, понимаете, что за человек. Он сказал некий текст, что он не понимает, вы услышите это, он не понимает, чему Соловьевым занимается. И он сказал, я вообще не понимаю, что этот старик ко мне прицепился. И вот тут-то все и началось, господа хорошие, как говорит Евгений Киселев. Сейчас я вам покажу. Это, конечно, нечто. Понимаете? это нечто. Итак, начинается с того, что Соловьев говорит, ну, дайте это видео, дайте. То есть он там вначале говорил, это отрезано, и он говорит, дайте это видео. И дальше этот парень говорит, а дальше Соловьев комментирует то, что он сказал. Это вам доставит удовольствие. Сейчас. Здесь же вы понимаете, нужно... Нужно нажать. Сейчас. Вот, да, совершенно верно. Сейчас, подождите, на начало. И вот начинается вот это вот. Нет, послушайте меня, это не истерика как раз. Это не истерика.
Который считает тебя говном.
Да, тем и считает. Извините, тут будет всякие нелитературные выражения. Знаете, почему я вам показываю это видео? Не потому, что плохой Соловьев или хороший Соловьев. Для того, чтобы мы спокойно относились к тому, что о нас говорят. Ведь в этом видео я потом скажу, по сути, что получилось. Понимаете? Секунду. Значит, вы поняли, да? Соловьев... говорит, ну, включите это видео, и сразу идет видео этого парня, который в машине. Сейчас сделаю, внимание.
Поставили, что это говорит. Давайте сейчас.
Меня почему-то ненавидит. Я не знаю, как его зовут. Этот старик, я не знаю, что, почему,
этот чего старик.
Этот чел... Нет, скорее всего, он просто говорят, что говорить, и поэтому он так открыто... Не думаю, что у него есть какая-то ненависть ко мне.
Соловьев, да есть у меня ненависть к тебе.
Что это тип вообще? Это тип, который меня...
Что за тип вообще? Это тип, который тебя презирает, мразь. Который считает тебя говном рода человеческого. Ничтожеством. Ошибкой заблудившегося сперматозоида. Вот кто это. Да, этот старик. В отличие от тебя, юнец прыщавый. Пальчик в жопе. Ты вообще о чем? Конченое ничтожество, мразь, сопля крашеная. Блевотина. Поставили, что это говорит.
Вот, да, понимаете, ну, это Даня Милохин. Еще раз, простите. Даня Милохин меня не знает, старика. А я не знаю Даню Милохина. Ну, извините. Значит, почему это для нас всех урок? Вы видите неприкрытую обиду, что его назвали стариком. Но вы помните знаменитое, да? В комнату вошла старая 27-летняя женщина. Вот понимаете, это вот такая история. Это урок не ему, его ничего не исправит, как горбатого могила. Это урок нам. Нам надо понимать, что приходят другие поколения, и нам надо освободить им место. Понимаете, нет смысла цепляться. Не получится. Лучше свое сделай, вот что-то свое. Собери своих друзей и работай для них. И тогда, может быть, Даня Милохин, которого я не знаю, тебя зауважает. Понимаете? И он же его не материт, Даня Милохин его. Понимаете? А этот... На аудиторию, чтобы ему передали. В общем, короче говоря, это нечто. Это нечто. Но еще раз повторяю, разговор не о Соловьеве. Это урок для меня и урок для вас. Мы должны понять, что молодые – это посторонние люди, мир изменился, у них там чего-то такое. Вот пусть они этим чего-то живут, и в это не надо абсолютно лезть. И еще я вам хотел... Очень странное аудио, коротенькое, показать. Значит, собралось ОДКБ. сидят президенты стран ОДКБ, и сидит там Путин, естественно, и сидит Лукашенко. И все они смотрят на Лукашенко, а Лукашенко вот что говорит. Сейчас покажу.
Поэтому
сейчас, поэтому. Слушайте, может быть, они в Минске собрались. Я не понимаю. Просто вот смотрите, они все сидят вот с таким выражением лица. А этот говорит.
Слушайте, ну вам принесли чай, это же не мне. Так вы его пейте, уже остынет. Это китайский Си Цзиньпин мне присылает постоянно чай, я вас угощаю. Сам же я не выпью его весь. Поэтому вам конфеты, какие-то тут печенюшки, не очень советую, но все вы худенькие, вам можно. Слушайте, ну вам принесли чай,
правда?
Это же не мне.
Так... Сильно, сильно. Да, Павел... Белоусов пишет, надо чаще с внуками покуривать. Боже. Хорошо, давайте перейдем к новостям. У меня хорошее настроение. Знаете почему? У меня вчера было ужасное настроение из-за ситуации на фронте. Да-да-да, Галина Финланд, было в Минске. Ну да, я понимаю, печенюшки, я вам не советую. Да, и мы с вами в этом живем. Значит, давайте пойдем по новостям. Там много интересного. Давайте начнем с поста Романа Супера. Вы знаете, замечательный журналист и кинопродюсер, можно сказать, и киносценарист. Очень хороший человек, которого я очень уважаю. Он написал... Вы знаете, что снегопад пошел, ветер, в общем, короче. И вот он пишет. Современные технологии. Слушайте. Сварил себе кофе. Налил. Обхватил горячую чашку двумя ладонями, чтобы погреться. Подошел к окну. Стою. Пью кофе. Под окном припаркована белоснежная Тесла. Белоснежная буквально. Белая под сугробом снега. Выходит хозяин, стильный хипстер с бородой. Тесла-бой. Я стою, пью, греюсь. Тесла-бой открывает багажник. В багажнике не находит щетки. Вместо щетки достает ракетку для сквоша и орудует ею, смахивая снег с калифорнийской красотки. Я стою, пью, наблюдаю. Тесла-бой снял перчатку, достал айфон, чтобы оживить машину. Такие машины можно открывать айфоном. Нажал на кнопку. Белоснежная отреагировала, но не как Тесла, а как перенесший инсульт дедушка. Правая сторона ожила, оттопырилось зеркало заднего вида, загорелась фара, открылись двери. Левая водительская сторона не подала никаких признаков жизни. Ни фара, ни зеркало, ни двери не ответили. Я стою, пью чай, греюсь. Хозяин белоснежной, заплативший за нее 100 тысяч евро, явно ожидал других, более доверительных отношений с калифорнийской красавицей. Не теряя надежды, он стал тереть двери рукой, дышать на них теплом изо рта, пробовать по-хорошему. Современная тачка, стоимость которой достигает стоимости двухкомнатной квартиры в Риге, обещала перевернуть мир автомобильной индустрии, но вместо этого наполовину умерла, испугавшись 5 градусов ниже нуля. Тесла-бой вернулся за ракеткой для сквоша, достал ее и с ненавистью шарахнул по мертвой двери белоснежной. Договориться не удалось. Дверь поддалась, затем сладко хрустнула и открылась. В лицо ударил блистательный морозец. Погасла правая фара. Допил кофе. Согрелся. Буду наблюдать завтра. Это замечательное описание в литературном смысле. Ну, такое. Ну, вы знаете, что такое... Мужики знают, что такое, ну и девушки тоже, как открывать машину на морозе. Это, значит, почему, вы помните, я вчера был, ну, в ужасном настроении. Галина пишет, Матвей Юрьевич, не переживайте. Слушайте, я переживаю. Я хочу победы Украине. И то, что я вам вчера читал, заводит все в тупик. Но вот сегодня некоторые есть опровержения того, что было вчера. Пишут ведомости, только Украине предстоит сделать решение о начале переговоров с Россией. Таким образом, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен опроверг сообщение немецкого таблоида Bild о том, что США и Германия хотят подтолкнуть президента Украины, ну и так далее. Тем не менее, я верю тому, что написал Bild. Ну, они не то, что хотят подтолкнуть, они хотят выхода из этой ситуации. А поскольку военного выхода из этой ситуации пока не получается, потому что нет вот того самого высокотехнологичного оружия, о котором говорил Залужный, значит, ну, нужно искать какие-то другие пути. Это там перемирие, что-то вот такое. Не хочу на эту тему говорить, потому что я, как человек, живущий в Украине, очень тяжело, как и все украинцы, воспринимают разговоры о перемирии. Потому что мы прекрасно понимаем, как это перемирие будет использовано. Фаина Раневская смешно сказала. И это правдивая фраза. И очень многие ей приписывают, вы знаете, какие-то там фразы. Но это действительно так, это было, это еще с советских времен известно. Во время оттепели находились наивные люди, всерьез обсуждавшие проблему открытых границ СССР. Фаина Георгиевна, что бы вы сделали, если бы вдруг открыли границы, спросили у Раневской. Залезла бы на дерево, ответила та. Почему? Затопчут, убежденно сказала актриса. Ну и вы видите, что в каком-то смысле... Теперь, почему у меня заглавие вот такое вот, что уголовка. Значит, я вам сейчас объясню. Госдума 28 ноября рассмотрит законопроект об уголовной ответственности для добровольцев за преступления против военной службы. Естественно, ну то есть как? В принципе, преступления против военной службы, мы это понимаем, так сказать, все это ясно, если ты там нарушил и так далее, что-то такое, изменник туды-сюды. Но дело в том, что нигде не уточняется, что это за преступление. Может быть, если ты критикуешь своего командира, это преступление против военной службы. Если ты жалуешься, что тебе, у тебя нечего одеть, нечем стрелять, слава богу, и вообще тебе тяжело и плохо, и у тебя, значит, ноги в холоде, то, может быть, это преступление против военной службы. Они закручивают... Не просто гайки, они срывают резьбу. Я просто хотел, чтобы вы это знали. Здесь мне задают вопрос. Алексис Гралви. Матвей Юрьевич, прокомментируйте интервью Чичваркина, Курникову на «Живом гвозде» и «Эхе». Мрачно все, через три точки. Ну как, он сказал реально. Понимаете, в чем дело? Давайте я вам отвечу не своими словами, вы знаете, да? Я люблю, чтобы кто-то прокомментировал, а я вам прочитал. Пишет umbra.cursor. Он отвечает на ваш вопрос. Это длинное, то есть надо открыть. Заранее прошу прощения, что сейчас я буду менять мат, потому что нельзя. Заранее прошу прощения, что сейчас разобью кому-то его прекрасные розовые очки, но уже пора подводить итоги 23-го года, и они нифига не, неутешительные. Заметная часть уехавших за рубеж российских оппозиционеров перестала быть российскими. Они срутся между собой, собирают деньги для ВСУ и придумывают санкции, бьющие по своей же аудитории. Несмотря на эти санкции... сейчас, одну секунду, я нажму на кнопку. Несмотря на эти санкции, Путин по итогу 2023 года будет иметь профицит торгового баланса 100-150 миллиардов, рост ВВП 2,2-2,5 и все необходимое для производства оружия. Ну и дальше число миллионеров выросло и так далее, и так далее. Читал вчера. Почему я вам это прочитал? Вот понимаете... С одной стороны, конечно, я в бешенстве от того, что оппозиция срется. Но с другой стороны, кто же это сказал? Не моя мысль, но она совершенно замечательная. Ну вот вы знаете, мы все время говорим, что оппозиции надо объединиться. А вот я когда-то вам читал, что оппозиции не надо объединяться, потому что это политика. В политике, ну вот смотрите, даже если оппозиция сейчас объединится, ну сколько она наберет? Даже если бы ее пустили, ну наберет 10-12%. Без манипуляции она наберет 23%, но все равно Путин наберет больше. А это же выборы президента. Все равно он станет президентом. Вопрос не в этом. Считается, это я просто вот закончу эту мысль, что пусть оппозиция будет разная. Ну вот как в Германии, да, есть правящая партия, есть там зеленые, есть вот эти вот националисты, есть какие-то там прорусские и так далее, да. Пусть они будут разные. В чем-то, ну вот как в украинском парламенте, есть несколько оппозиционных партий. Кто-то из них больше воспринимается, кто-то меньше. Когда надо, они вместе голосуют, подписывают там какие-то петиции и так далее. Зачем объединяться? Ну, понимаете, но это уже потом. Сейчас, может быть, надо объединиться, но я вам сказал, я абсолютно не верю и думаю, вы со мной согласитесь. Не, так сказать, во время военных действий граждане считают, что... Путина на переправе менять невозможно. Теперь по поводу того... Ну, что он не удаляется? Я же нажал. Ну, ладно. Теперь, что я думаю по поводу того, что сказал Чичваркин? Помните, все пропало, все пропало. Шеф, все пропало. Ну, на самом деле, ничего не пропало. Главное, чтобы все были живые. Как это говорят? Никогда не было, чтобы как-то не было. Вот, да, сейчас абсолютно бесперспективная ситуация. Русские наступают, сделали военный бюджет 11 триллионов рублей, делают там миллионами эти беспилотники и так далее. Я это все понимаю. Но не бывает движения только вниз, понимаете? Не бывает движения только вниз. Вот почему, это вот знаете как, это как дальний родственник умер. Ты вот так всплеснул руками, а потом прошло пару дней, и ты отошел. Поэтому вот сегодня Чичваркин констатировал, ну, оппозиция умерла. Оппозиция есть. Вот эти все, и расследования, которые они делают, и недостатки. А что, недостатки надо только у Путина видеть, да? Может быть, и у оппозиции тоже она должна друг за другом следить. В общем, короче, я в этом смысле оптимист в силу возраста. Ну, нажмись. А вот это вот был интересный. Он только там человек задал вопрос, знаете какой? Почему элиты РФ заинтересованы в скорейшей смерти Путина? Очевидно, что СВО зашла в тупик. Смерть Путина дает шанс попробовать свалить все грехи на Путина и попытаться выскользнуть из этого тупика, сохранив при этом свои структуры и посты. Ну так давайте, работайте над этим, ребята. Почему вы над этим не работаете? Маск решил посетить Израиль после того, как его обвинили в антисемитизме. Значит, он приехал. Ну и вы видели, наверное, сегодня, там стоял премьер Израиля, они там говорили. В общем, короче говоря, все было у них красиво. Теперь переходим к новостям. Там много-много интересного. Александр Бастрыкин. Вау, Плющева день рождения. Сейчас, подождите, я напишу. А у него сейчас есть эфир или нет? Кто знает? Я тогда его просто наберу и выведу в эфир, и мы все его поздравим. Посмотрите, есть у Плющева там что-то или нет. Александр Бастрыкин продолжает высказываться о государственном переустройстве России как публичный политик. 22 ноября на конференции в Минюсте ведомство, обязанное стоять на защите Конституции, но знают ли там об этом, неизвестно, заявил, что необходимо сформулировать государственную идеологию, цели российского общества и закрепить их в основном законе. Конечно, это должна быть неспешная работа, говорит он, но идти по пути определения перспектив нашего развития. Понимаете, в чем дело? А, это мем. Ну, хорошо. Вот смотрите, как этот человек продает дезу. Вот обратите внимание. Идти по пути определения перспектив нашего развития без закрепления этих перспектив в Конституции невозможно. Да, но в принципе, как он называет, перспектива нашего развития, это, простите меня, просто народохозяйственный план. Это дело Мишустина, правительства. Понимаете? А они хотят впендюрить идеологию. И думают, что это никто не заметит. Пусть они пишут что угодно. Россия услышала то, что говорила Рахамия и так далее. И сделала это элегантно. Вот что сказал Песков. Послушайте. В украинском обществе существует много разных точек зрения по поводу происходящего. Но на Украине, внимание, по-прежнему есть люди, которые сохранили способность трезво мыслить. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента Российской Федерации Песков. Они умеют отбивать пас. Но я вам уже вчера говорил. Конечно, хорошо бы сделать какое-то там перемирие, там какой-то мирный договор, прекратить войну и так далее. Я все это понимаю, мы все этого хотим. Действительно, все войны заканчиваются переговорами. Но есть один нюанс, который зачеркивает все. Для Владимира Владимировича Путина принципиально безблоковая Украина. Для Украины категорически это неприемлемо. Для Украины НАТО. Вот почему, понимая это, Путин лихорадочно наращивает оружие. Я вам хочу сказать, это реально. То, что он этого хочет. Он хочет взять всю Украину. Понимаете? Он готов воевать 1000 лет. Ну, пока он жив. Админ пишет. Роберт, есть ощущение, что Матвей Юрьевич сидит во дворце с 30 комнатами, и он сейчас в одной из них. Ну да, наверное, это дворец. И понимаете, никто не может ничего изменить. Я вам уже говорил, это удивительная история. Они, русские, внесли эти территории в свою конституцию, а Украина приняла закон, по которому с Путиным, конкретно с Путиным, не может быть никаких переговоров. А Путин же такой, вложи палец, откусит руку. Представим себе эти переговоры, мы сегодня моделировали, это очень смешно. Значит, Путин говорит, ну хорошо, давайте я перестану стрелять, но вы для того, чтобы я пришел на переговоры, я же президент все-таки страны, вам надо будет кое-что сделать. И дальше начинается. Вы снимаете санкции с России, потому что вы признаете, раз вы идете на мир, что это самое. Дальше вы снимаете с меня, значит, вот это уголовное преследование и так далее, и так далее. Понимаете, да? Я не думаю, что даже при самом большом желании Европы они не могут на это пойти. Я не знаю, это будет их величайшая ошибка, страшная. Потому что тогда будет считаться, Запад будет унижен, Путин победил. Я не знаю, согласится ли Запад на такое решение. А вы мне тут пишете 70 лет Гребенщикову. Как я могу его поздравить? Только прочитав его стих. Стих промежуточный. Фрагмент. И от таких проявлений любви к своим ближним мне становится страшно за рассудок и нрав. Но этот пес не чужд парадоксов. Он влюблен в этих женщин, и с его точки зрения он прав. Потому что другие здесь не вдохновляют ни на жизнь, ни на смерть, ни на несколько строк. И один с изумлением смотрит на Запад, а другой с восторгом глядит на Восток. И каждый уже 10 лет учит роли, о которых 10 лет как стоит забыть. А этот пес смеется над нами. Он не занят вопросом, каким и зачем ему быть. У этой песни нет конца и начала, но есть эпиграф, несколько фраз. Мы выросли в поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. И логически мысля, сей пес невозможен, но он жив, как не снилось и нам, мудрецам. И друзья меня спросят, о ком эта песня? Я отвечу загадочно, ах, если б я знал это сам. Я ничего не понял, ну, хотя что-то понял, но это Гребенщиков, это его поэзия. Это действительно удивительный человек, ни на кого не похожий. Это такая одна из скреп. Это такая одна из скреп российской культуры. Очень важная. И он, знаете, он так несет себя по жизни. Очень респектабельно. Как Мерседес. Он такой Мерседес. Переходим теперь... Не, с днем рождения я его поздравляю и очень уважаю его. Патриарх Кирилл. Патриарх Кирилл выделил субсидию в 150 миллионов рублей. Внимание! На строительство храма, знаете, какого храма? Никогда не догадаетесь. Храма борцов с сектами в Москве. Храм борцов с сектами. Стоимость строительства оценивается в 200 миллионов, но после его возобновления она увеличилась на 100 миллионов, И приход обратился к патриарху. Патриарх дал денежки. Иван Пауков написал на радио «Свобода» интересную статью. Я ее не читал, но интересная фраза из этой статьи. Путинизм часто сравнивают с нацизмом, не замечая принципиального отличия. Гитлер делал ставку на бюргеров, а социальная база Путина – гопники. Без преодоления удручающих последствий социальной инженерии большевиков никакого будущего у России нет. Я хочу вам сказать, что он абсолютно прав. То есть вначале кажется, какое имеет значение, какая социальная база у кого-то. Там убивали людей при Гитлере и здесь при Путине убивают людей. Нет. Он пишет очень важную вещь. Почему все вот эти старухи голосуют за Путина? Потому что прибавка 100 рублей и покосившийся дом. Почему мамочки отдают своих сыновей? Потому что на его мешке с его телом можно заработать деньги и так далее. Одна из причин, я хотел сказать главная причина, не скажу, затопчут. Одна из главных причин понурости российского общества – это его бедность. Все абсолютно завязаны на государство. А те, кто не завязаны, те либо уничтожаются, либо у них отбирают бизнес и так далее. Все должны быть зависимы от государства. Когда техасский товарищ выходит не с бензопилой, а с двустволкой, и говорит, вы зашли на мою территорию, это его дом, это его семья. Что защищать россиянину? Что ему защищать? Он абсолютно прав. Люди должны стать, ну, назовите это бюргерством. В общем, люди должны что-то иметь. Ирина Винер на открытии Дворца гимнастики в Новой Москве. Цитата. «Условия для тренировок спортсменов США ужасные, а их гимнастические залы можно сравнить с овощной базой». Я ее знаю, я о ней лучше думал. Что она говорит? Уже ж люди стали ездить, знают, какие там залы. Вот понимаете, я вам сейчас прочитаю удивительный текст, который выложил Ариэл Коэн. Такой аналитик. Вот мы с вами говорим «свобода». А возникает вопрос, что с этой свободой делать? Как она понимается? И вот Ариэл Коэн выложил удивительный текст, который в 1917 году опубликовала в Вятской губернии местная газета «Кама». Значит, еще раз. После февральской революции, октябрьской еще не было. Просто появилось временное правительство, и вот послушайте, что пишет эта газета. Вы этого не знали, я этого не знал. Особенно много толков вызывает понятие «свобода». Еще раз, это пишет газета «Кама» в апреле 17 года. Большинство определенно решило, что теперь им... Жанна, спасибо за чашку кофе. Большинство определенно решило, что теперь им пришла свобода варить самогонку. Уверением лекторов, что за самогонку будут преследовать еще строже, чем при царе, мало придают значения. С точки зрения свободы варения самогонки, многие рассматривают и вопрос об отречении царя от престола. Давно бы надо было этого царя гонять, говорят в Пургинской волости, а то он мешал нам самогон варить. Теперь нам свобода, и пить будем весело, и пьют вовсю. Ну, как Горбачев мешал, что-то там такое, понимаете. В Пургинской же волости первым долгом по объявлению свободы было постановлено убрать старого урядника. На его место назначили стражника, уволенного ранее за пьянство. Обрадованный новым назначением, стражник запил. Запили и пургинцы. Начальник милиции Сарапульского уезда сообщает Вятку о решении схода крестьян Шарканской волости, которые решили, что раз наступила свобода, вот это классно, то им не нужна библиотека, да и насчет школы все не так уж ясно. Зачем тратить деньги на такое баловство? Лучше пустить деньги на семенной фонд, чем на книжки или на учителя. Так воспринимается свобода. Она воспринимается как вседозволенность. Понимаете? Я смотрю, что наиболее интересно и актуально. Потерпите. Иван Яковина, все сейчас говорят про его текст, который я вам сейчас прочитаю. Он боится искусственного интеллекта. Почему вы, Матвей, говорите со своими слушателями, как с дебилами? Возомнили себя самым умным? Валди, я умный. Я умный. А мои слушатели, они не дебилы. Среди них есть один. Но Билл Гейтс сказал, что внедрение искусственного интеллекта позволит перейти к трехдневной рабочей неделе. У меня вопрос. А что именно делать в эти три дня? Зачем вообще работать, если искусственный интеллект будет делать абсолютно все лучше, чем человек? Единственное, что приходит на ум, это что некоторые люди будут собираться в офисах и тусить там, чтобы не скучать дома. Как в сериале «Офис», где на работе никто практически не работает, люди только болтают, развлекаются и страдают фигней. Но вообще, мне кажется, страшновато жить в мире, где решены все проблемы. То есть сначала все обрадуются, что никто не умирает, что нет войн и катастроф, но потом поймут, что стремиться больше не к чему. Развиваться тоже смысла нет. Это будет что-то типа взломанной компьютерной игры, где у тебя бесконечное количество денег и жизни. Ты можешь делать что угодно, но никакого удовольствия такая игра не доставляет. Она слишком простая. В этом нет того, что называется челлендж. Там нечего преодолевать, там нет никакого развития. Говорят, а вот освоение космоса, там же паханое поле. Оно, конечно, да, бесконечная вселенная, полная тайн, но нет, на самом деле достаточно умные искусственный интеллект справится с этой задачей в миллион раз быстрее и лучше любого человека. Боюсь, нам будет грозить полная потеря смысла существования для всего рода человеческого. И тогда люди с помощью искусственного интеллекта начнут создавать себе компьютерные миры, в которых они будут не вечными, здоровыми и молодыми, а такими, как раньше, скоротечными, ненадежными, подверженными болезням и страстям, и будут уходить туда, чтобы хотя бы там испытывать чувство смысла жизни, увидеть какую-то цель, испытать горе поражения и радость победы. Кстати, вполне вероятно, ну это он пишет то, о чем сейчас многие говорят, что наш мир – это как раз одна из таких симуляций, созданных для того, чтобы люди не сходили с ума от того, что у них все есть, и им нечего больше хотеть. Короче, три рабочих дня – это многовато, я считаю. Ну как, конечно, я очень уважаю Ивана Яковину, он совершенно замечательный, но я, конечно, с ним не согласен, хотя он большой любитель научной фантастики. Как бы... Матвей Юрьевич, вы вышли на другой уровень. Рекламу сейчас нельзя. Skip USA. Поздравляю, растем. То есть, в смысле, вы ее не можете отменить в Америке? Ну, не, я не знаю, я же рекламой не занимаюсь. Понимаете, в чем дело? Когда-то, как вы знаете, работали 7 дней в неделю по 18 часов. Сейчас, потом, вы знаете, ввели 2 выходных, я вам об этом рассказывал. И, так сказать... человек себя найдет. Вы меня извините, но человек себя всегда найдет. Всегда. Все мы, ну все, нынешние уже не учат, помните стихи о паспорте, достаю краснокожую паспортину. Я когда учился в ГИТИСе, писал ну, некую такую работу по Маяковскому. И вы знаете, я был потрясен его фигурой. Не в смысле он был мощный такой, огромный. Нет, просто его какой-то невероятной харизмой. По сути, Маяковский – это был в Советском Союзе, в России, первый стендапер. Он делал поэтические вечера. И я вам сейчас... прочитаю маленький текст. О нем вспоминает, помните, писателя Льва Кассиля, «Кондуиты Швамбрания». О нем вспоминает Лев Кассиль, что происходило на его творческих вечерах. Вот представьте это себе. Политехнически осажден, политехнический музей. Смяты очереди, трещат барьеры, давка стирает со стен афиши. Администратор взмок. Лысой кукушкой он ускользает в захлопнувшееся окошко. Милиция просит очистить вестибюль. Зудят стекла, всхлипывают пружины дверей. Гам. Маяковский сам не может попасть на свой вечер. Он оказывается заложником у осаждающих. С него требуют выкупа. 50 контрамарок. Ну, 20, тогда пропустят. Но он уже раздал вчера, сегодня, сейчас десятки контрамарок, пропусков больше нет. Он оскудел, и Маяковский продирается к выходу. Он начинает таранить, ворочаться, раздвигать, как затертый мощный ледокол. Потом он вдруг сразу и легко проходит через всю толщу толпы. Зал переполнен, сидят в проходах, на ступеньках, на краю эстрады, на коленях друг друга. Только в первых рядах видны пустые места, оставленные для лиц особо уважаемых администрацией и пренебрежительно опаздывающих. Маленькая закулисная комнатка загромождена Маяковским. Она раздавлена его расхаживанием. Комнатка тесна Маяковскому. Владимир Владимирович, извините, это его так зовут, Владимир Владимирович сторонит широкие плечи. В углу рта папироса. Она закушена, как у дела. Его, вот вы видите, какое описание? Вот скажите, пожалуйста, кто сейчас собирает такое? Он был почему стендапером? Дело даже, знаете, они ведь приходили туда, как вот все эти люди. У него как вечер шел? Он читал стихи, а потом отвечал на вопросы. И вот когда он отвечал на вопросы, вот это было самое главное. То есть ему хамили, он отвечал, ну и так далее. Понимаете, да? Первый стендапер. Хотя, может, до него кто-то был. Так, 56 минут. Зимбабве. В этой стране на юге Африки целых 16 официальных языков. Английский, ванда, жестовый язык, каланга, кайсонские языки, коса, намбия, ндау, ндебели, сота, тонга, цвана, чева, чибарве, шангани и шона. Мама родная. Примерно для 70% населения первый язык шона, для 20% ндебели, английский универсальный. Но в Конституции введены все 16 языков. Вы можете себе это представить? Все равны. Вы не задумывались над простым вопросом. Почему, когда вы подкидываете ребеночка, знаете эту игру, почему он смеется? Он всегда смеется. Это же страшно. Когда вы бросаете, подбрасываете ребенка вверх, он смеется, потому что он знает, что вы его поймаете. Понимаете, это как бы мелочь, но тем не менее интересно. Он смеется, потому что знает, что вы его поймаете. Казацкие фамилии, это я вам потом. Вот очень интересно. Ну, тоже научпоп, хотя и печальный. В 1992 году Дания приняла 321 палестинского беженца. В 2019 году 64% из них были осуждены за преступления. 34% их детей также были осуждены за преступления. Источник данных – Министерство иммиграции и интеграции Дании. И автор, который выложил это, пишет... Наталья Федотова, как ужасно, что вы называете убийцу вашего народа Владимир Владимирович. Солнце мое, Наталья Федотова, Владимир Владимирович, только не Путин, а Маяковский. Маяковского звать Владимир Владимирович Маяковский. Я Владимир Владимировичем Путина, я только его на суде могу сказать, подсудимый Владимир Владимирович, встаньте. Вы послушайте вначале, а потом немножко, ладно? Чуть-чуть, это важно. О, что я тут задел? Сейчас, вот так. Так что, странные они люди. Вот, и я вам все-таки хочу показать это видео. Вы его увидите на расстоянии. Да что такое? Сейчас, извините, я же... Это где-то здесь, сейчас. Я хочу вам показать. Вот. Значит, вы знаете, как бывает, вот вы чего-то не знаете, да, потом вам долго объясняют, чего-то такое объясняют. И говорят, вот это такая сложная история, вот на что-то, да, вот сложная история. А потом вы видите, как действуют эти люди, и вы понимаете, что, мягко говоря, вам с ними не по пути. Я вот на территории современного Ирака, вот эти вот исламисты, они разрушили, а в Ираке очень много было памятников, по 3, по 4 тысячи лет. Они разбили эти скульптуры и так далее. Но апофеоз всего этого дела я вам сейчас покажу. Я даже, знаете, что сделаю? Покажу вам как бы широким экраном. Ну, получится? Что-то сейчас. А, это фотография. Черт, извините. Ну, в общем, короче говоря, посмотрите вот на эту фотографию. Значит, смотрите, это видео. И вы видите, как люди вырывают деревья. Исламисты вырывают деревья. Вырывают с корнем деревья. Это 6 тысяч деревьев, которые посадили, посадили волонтеры. Ну, чтоб лес был. Ну, не лес какой-то. Не знаю, кто это, пишет Давид Ильницкий. Не знаю, где это, не знаю, почему это, но я точно знаю, к какой религии эти чудовища принадлежат. Миллионы лет эволюции были не для них. Дикари вырвали 6 тысяч деревьев, которые посадили волонтеры, но эти приматы уверены, что высаживание деревьев противоречит исламу. Вот знаете, что меня здесь раздражает? Бесконечные разговоры. Ну, понимаете, им надо простить, потому что это молодая религия. Слушайте, 6 тысяч деревьев посадили. Памятники стояли 3,5 или там 5 тысяч лет. Причем тут молодая религия? Вы знаете, что если ребенок там шкодит, так его ставят в угол. Их как-то надо всех поставить в угол. Понимаете? Я не знаю, знаете ли вы такого поэта, которого зовут Игорь Николаевич Жданов. Он родился в 1937 году, умер в 2005 году. Он писал стихи и прозу. Вот я вас с ним познакомлю. Очень интересный, очень интересный. Я его не знал. Я все читаю вам то, что не знаю. О дружбе. Вот стихотворение о дружбе. Привязанность собачья не по мне. Не должен друг бежать на свист и запах. Покорно уши прижимать к спине, смешить гостей, ходить на задних лапах. У дружбы не сгибается спина, не лгут улыбки, не лукавят взгляды. Я видел, как целуются спьяна. Мне понебратства пьяного не надо. Мне кажется, что если мы друзья, и если это дружбою зовется, товарищ верный, скалясь и дразня, над слабостью моей не засмеется. Пойдет со мной, пойдет к плечу плечо, отдаст мне воду из последней фляги, не расставаясь с правдой, как с мечом, не расставались некогда варяги. А если так случится, что тропа меня в горах закружит и обманет, и пропадет архангела труба, и бездна безысходная поманит, не говоря ни слова, ни кляня, и ни мгновения не теряя даром, друг отшвырнет от пропасти меня жестоким и спасительным ударом. Замечательное стихотворение. Напоминаю, Игорь Жданов. К сожалению, не с нами. Спасибо большое, что вы были здесь. Я благодарен вам. Поставьте, пожалуйста, лайки, сколько успеете. Прошу вас, те 4700, которые сейчас здесь, если захотите, там можно донаты бросить и в рублях, и в кофе, и стать патронами. Ну и, пожалуйста, проверьте, подписаны ли вы, подпишитесь, если это возможно. Я вам буду очень признателен. Подписка сейчас у всех идет медленно, зрители разобрали, но ничего. Мне вы, как это говорят, да? Как однажды я старшему сыну сказал, он совсем маленький был, как он там, такой шестой-седьмой класс, что-то мы хотели купить, а денег не было. Я говорю, ну, будет когда-нибудь у тебя богатый папа, на что он сказал, не-не-не, мне этого вполне достаточно. Ну, вот так, мне вас вполне достаточно, дорогие друзья. Значит, вот здесь Оксана Зинченко спрашивает, а добрые додаты надсылаты борщами и цуциками? Ну, то есть, можно ли вам донаты слать борщами и цуцик, ну, маленькая собачка, ребенок, как это переводить, щеночком. Можно, можно, можно. Все, давайте заканчивать. Спасибо вам. Если все будет в порядке, если русские друзья не устроят здесь хрен знает что, то я надеюсь, мы с вами встретимся завтра, и будет нам счастье. Или не будет. Но я верю, что будет. Спасибо большое.